Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Тут вот эта вот статья, ну, которую я только что закончил, она отталкивалась от... Она отталкивалась от 18 главы из книги Талка. И как бы основная идея, которая там происходит, что Бог не просто является человеку, ну, различно, в зависимости от его состояния, но что Бог для человека и существует таким, каким он является.
Имеется в виду в чувственном восприятии.
Да, является. Да, чувственное восприятие является, и таким для него и есть. То есть для каждого человека Бог как бы свой, хотя это проявление одного и того же Бога. Вот откуда идет потом многобожие и так далее, потому что это не просто там он один и тот же является с разными там в разной одежде или что, а он действительно совершенно разный вплоть до самых органических форм своего явления. То есть, во-первых, Бог является человеком в органических формах, но существует, вот почему говорится, что идея Бога является самой важной идеей в сознании человека. Потому что идея Бога – это то основание, вокруг которого формируемо, ну, чувственное, органическое явление ему, Бога, в его восприятии. То есть оно определяет тот фундамент, на котором ему является Бог. Ну, является восприятие жизни, имеется в виду. Потому что... Вот Иисус Христос, например, Бог для тех, кто его воспринимает как Бога, а тех, кто его не воспринимает как Бога, которые не живут, они живут в своем совершенно внутреннем и внешнем мире, в котором Бога нет. То есть он присутствует, но как бы скрыто.
А, ну да, для атеистов, кстати, как.
Но вот для них Бога нет. То есть он присутствует, но опосредованно. Вот поэтому говорится, что в аду отсутствие Бога. Он присутствует, но скрыто. И поэтому это называется отсутствием Бога. То есть атеист, он живет... мир своих чувственных восприятий, и этот мир для него единственная реальность. То, что есть духовная реальность и так далее, она для него, в общем-то, де-факто не существует, хотя он существует, потому что существует она как производная этой реальности. А когда, скажем, он отбрасывает телесное, то единственная для него существующая реальность – это реальность преисподней. Потому что если он поднимается на небеса, то его реальность небес начинает разрушать. То есть реальность его существования. Поэтому он так там мучится. Для него небеса – это ад. А ад – это место неприятное, но в котором так или иначе он может существовать.
Недавно читал в супружеской любви. Ну просто вот для меня стало более понятно, что.
А ты можешь сюда подвинуться. Да.
Стало более понятно, что когда сказали, что вот так как карты духи могут рассуждать, там мыслить и даже, ну, даже какие-то, ну, высшие какие-то понятия могут усваивать в какой-то мере, то это значит, отсюда следует, что собственная жизнь человека дается им, ну, адскими духами. Как-то mm-hmm. так. Ну, то есть, действительно, когда отделили составляющую...
Ты имеешь в виду собственное у человека, собственное, то есть его соб.
Ну, не сейчас... просто соб, а его собственная жизнь. Вся его жизнь, даже несколько духов в нем.
Пока человек не возрожден.
Да.
Ну просто было так наглядно. Там просто была фраза в конце главы, буквально несколько предложений. Настолько наглядно, ну, для меня это было.
Ясно было.
Да, я слышу, когда разделили две фракции, то вот если одна существует, то значит она уже есть фундамент.
Ангелы только и вот, они направляют эту жизнь к хорошим целям. Намерения плохие, но Господь через ангелов направляет эти плохие намерения к хорошим целям. В хорошем смысле таким. Например, ведет к человека к опустошению и к возможному преобразованию. То есть адские духи его ввергают в несчастье, а Господь эти несчастья использует для того, чтобы как-то вразумлять его рассудочное.
Просто мы это говорили много раз, ну, с ним договориться очень много раз. Мне непонятно, а почему им, ну вот, доказательства от противного. Если бы они не могли существовать, значит была бы еще более какая-то элементарная фракция. Да ее нет, поэтому это есть неделимое такое.
Современный человек фактически от адских духов отличается только остаточностями. А посредством остаточности Господь создает равновесие. Ну и рассудочная часть, конечно. Но остаточности, собственно говоря, в рассудочной части находятся.
Остаточности от чего?
Достаточности от чужого доброго истину. То есть от того, что было дано преобразование человечества. То, которое было у преадамитов, потом у древнейшей церкви.
То есть, чем дальше человек в истории находится, тем больше он наследует все это, что было до него, да?
Ну, он наследует все, что было.
В какой-то степени?
Он только... Его ближайшее наследие – это вот зло, потому что шпулька, на которой это наматывается, у него зло. А остаточности как бы отделены и спрятаны. Они присутствуют, но они не открываются, потому что если их открыть, то зло их сразу прелюбодействует. Поэтому они сохраняются до того периода, когда он начинает возрождаться в этом или в том мире. Потому что многие же возрождаются через опустошение только в том мире. Если тут они не подтвердили зло рассудочное, самое главное, не прелюбодействовали остаточности. Вот почему для человека очень ужасно, если он принял Господа, ну и еще что-то доброе, начал жить по этому доброму какое-то время, а потом это все отверг. Он просто там учил, ходил, там, разговаривал. Почему Господь удерживает часто человека в этом, в одной вере без дел? Потому что он не начинает жить в добром, и, соответственно, если он потом все это отвергнет, то он не прелюбодействует это доброе. Потому что он им не жил.
Оно ему не принадлежало, он его себе не присвоил, потому что не жил этим.
Он о нем знал, о нем читал, он о нем рассуждал, но не жил.
Если он отвергнет свою веру?
Да. То тогда он почти ничего не потеряет.
Я помню, что человеку присваивается все, что он выбирает по свободной воле выбора. То ему присваивается, остается при нем.
Да, и обращает в гения.
Только не понял логики. Господь позволяет человеку оставаться в одной вере.
Угу. То есть фарисействовать, образно говоря.
Но если он ее отвергнет, то...
То он ничего не теряет. Не, ну убить Каина это тоже плохо. Но это все же лучше, чем убить Авеля. А убить Авеля это когда человек жил по-доброму какое-то время, а потом отверг все и перестал жить по-доброму, начал жить по-злому. Кстати, новоприходящие, они часто очень озабочены тем, что почему тут никто не живет по-доброму. Мне кажется, что это ж так просто. Вот они уже все поняли, а остальные пришли, они не живут. И человек вообще склонен обвинять других в том, что он сам не делает. Ему кажется, что он уже добрый. И он понял, что он добрый, потому что он эту доктрину усвоил, принял ее, все. Он ходит и тычет пальцем в окружающих. А вот почему не живете? А чужое зло, оно всегда видится легче, чем свое, и гораздо легче обличается. Потому что нет ничего приятнее, чем обличать зло в других. Ты себя чувствуешь праведным судьей, ангелом света, чуть ли не самим Господом судящим.
Это в интернете в Одноклассниках там была рубрика, и... Довольно хорошее изречение мне понравилось, там какой-то святой православный сказал, что видение своих грехов – это величайший дар Божий. Прекрасное высказывание.
Да, это правда. Потому что даже их просто увидеть, это не просто.
Ты не можешь бороться с тем, чего ты не видишь.
Да.
Хотя борется, в принципе, сам Господь, но нужно твое желание.
Ну вот поэтому человек сначала познает зло тем, что он убьет его в других. Но пока не в себе. И вот это первое состояние человека в церкви – это обличение окружающих. Мира. Он ходит, он всем недоволен, он говорит, что мне там
возлежит,
да, что вот, посмотрите, как они живут, он постоянно тычет пальцем.
Куда смотрит Бог.
Он готов всех гнать палкой в светлое будущее, если не пойдут там резать, казнить и так далее. Это, причем как-то незабавно, если человек при этом делает добрые дела, то это еще не значит, что он стал добрым. Вот это вот яркий пример. Марат. Марат же был человеком исключительно...
Кто это такой Марат?
Ну, вот деятель французской революции, ага. Которого там Шарлотта Канде задела. И он... Вот я никогда не знал, я недавно случайно наткнулся, у него были исключительно интересные работы на тему... о соотношении духовного и природного, ну, в смысле, что такое дух человеческий. Его даже Французская академия наук там очень внимательно относилась. И он, когда жил в Англии, он там лечил бедных, он врачом был вообще по образованию. Он лечил бедных и на этом заработал очень тяжелую болезнь, которой потом страдал до конца жизни. Ну, как бы делал добро. Но не видел, что вот у него есть зло, которое было, жестокость, нетерпимость и так далее. Вот когда началась революция, он вошел в обойму, то он говорил, что вот людей, чтобы сделать добрыми, нужно сначала там отрубить несколько голов. Потом оказалось, что надо отрубить пару десятков голов. Потом оказалось, что пару сотен. Наконец уже оказалось, что надо их рубить тысячи и тысячи. И он постепенно превращался в кровожадное чудовище.
Итог какой был? Итог какой был?
его зарезала такая девушка, дворянка Канде. Она пришла, он был газетчиком, то есть он сам не занимался всем вот этим вот. Ну, он был депутатом, но в основном он, так сказать, подзуживал других, то есть пропагандой занимался. И она к нему пришла как бы на прием рассказать, что там в провинции какие-то депутаты, ну, коррупция. И она ему рассказывает, он говорит, все, я сейчас... А он из-за болезни, он постоянно в ванне отмокал из-за этого. И вот он сидел в этой ванне, сейчас я что-то запишу, там, повернулся. И тут она достала этот стилет и его ударила. И зарезала. Потом ее гильотинировали.
Ну, значит, этот Марат так и ушел в мир иной, в состоянии вот этой накапливающейся зла, да? Mm-hmm. То есть он так...
Ну, кто его знает, какая у него была судьба. То есть, ну, просто он тут тоже вроде бы не засвоил, он лично себе ничего не присваивал, боролся только за общественное благо. Но он не видел, что как бы борясь со злом во внешнем, он множит его, а не побеждает.
Ну, можно сказать, что природное доброе. Ну, можно сказать, что это вот конкретно природное доброе у него было, или тут так не...
Социальное доброе, скажем так, общественное доброе.
То есть он как бы, он думал, что он для общества старается, да, делать,
да,
добро.
Но самое главное, что он за обществом не видел человека. Что всеобщее доброе возникает из, ну, как бы добра каждого отдельного человека.
Я имею в виду, вот было занятие о природном добром. Mm-hmm. Ну, настолько все объясняет много для меня.
Да, правда.
То вот это, да? То есть, когда он не привязывает к религии, то...
Нет, при этом Марат, я думаю, был верующим. А то уже большевики советские эти были полными отморозками.
Ну, значит, правильная религия внутри себя.
Ну, просто... Вот. И еретиков... Инквизиция, когда сжигала, то многие инквизиторы искренне верили, что вот они как бы борются за добро, делают доброе дело. И часто многие из тех, которые они сжигали, в общем-то, были тоже, мягко выражаясь, не овечками. Но такого рода борьба только множила зло. Тут был такой фильм «Чекист». Совершенно такой жуткий. Но в этом фильме как бы педалировалась демонизация ЧК. А фильм снят на основе книги, которая вышла где-то в 28 году, которая тоже называлась «Чекист», которая была выпущена. И автор там занимается анализом вот этого начальника ГУПЧК. Ну, анализом сознания. Эту книгу даже Ленин одобрил. Как-то незабавно. Но там он четко показывает, что как бы обществу нужен палач. И вот человек, вот этот чекист, берет на себя функцию этого палача.
Ну, там имелось в виду именно общество конкретное, то есть не в целом общество.
Не, ну, а в принципе, которое... всегда общество, любому обществу нужен палач. То есть какое современное общество может обойтись без палача? Без органов, без тех, которых наводит порядок. То есть, как ни говоря, если полицию распустить, то будет гораздо хуже.
Не, ну полиция и палач это не совсем одно и то же.
Не, ну палач тоже должен быть наказующий. То есть, а тот, который приводит приговоры в исполнение. То есть их можно не приводить, конечно, вот как сейчас всех на пожизненное и так далее. Но рано или поздно такое общество взорвется. Потому что вот. Ну, у нас, правда, те, которые на пожизненное, то им почище, чем если бы их просто казнили. У нас фактически эти, ну, для пожизненных заключенных это как бы защищенная пытка такая многолетняя. Но в основном в обществе нужен палач. Но беда заключается в том, что каково человек. Ну, одно дело, когда палач — это просто какой-нибудь там отморозок, который там. А если вот человек приходит с искренним, вот этот описывается, ну, как бы сознание человека, который искренне заботится об обществе, о том, чтобы установить порядок, ну, как он его понимает, там, социалистический порядок, всеобщая справедливость и так далее, и как его эта должность потихоньку разрушает. Разрушает, разрушает, разрушает. В результате он начинает спиваться. Тогда же был сухой закон.
Да.
Да. До 27 года был сухой закон об этом.
Я никакой еще не читал.
И причем там есть такой вот он, а какой-то такой Вальсман там есть, еврей, который. Ну, тут просто как бы палач по призванию, что называют. Тот не парится. Ну, надо уничтожить, и надо уничтожать. А он безидеологический, как он его отца убил. Вот в фильме это как бы он его оправдывает, а в книге нет. Ему неприятно, что тот. Причем отца как бы вроде бы было за что, потому что он там в каком-то участвовал в этом обществе интеллигентов, которое фрондировал власть. Все, то есть нельзя сказать, что его, ну, ни за что расстреляла советская власть. Но просто его друг это отца расстрелял. И он не испытывает по этому поводу ничего, а тому неприятно, знаешь, чекисты что-то не испытывают ничего. Потому что тот уже как бы у него сознание загрубело, ему это без разницы. Вот он как мясник, да, забивает кроликов и все. А этот чекист, он мучается, потому что этому, ну, второму чекисту, ему пофиг, он нацистом бы служил, и коммунистом служил, ему все равно, он просто палач
по призванию.
По призванию. А для этого, ну, его должность только инструмент улучшения общества. Ему кажется, что он улучшает его, все, и он борется за общество, все, но его это потихоньку разрушает, его психику. Он уже не может ни с женой нормально жить, он не может это. Вот, и в результате он спивается, и за вот это нарушение закона его самого забирают в ЧК и расстреливают. В фильме там акценты смещены, но с моей точки зрения и фильм, и книга сами по себе достаточно интересны. То есть они показывают просто разные стороны вот этого, знаешь, процесса. Книга больше сосредоточена на психологии вот конкретного чекиста, а фильм больше сосредоточен на раскрытии самого вот этого механизма карательного. И вот этот, ну, деятели этой французской революции, они же еще были верующими людьми, там атеистов было не так много еще среди них. Они не были христианами уже, но даже тот же этот Робеспьер, он там приносил жертву верховному существу, они все еще верили, что есть какой-то Бог, но они уже совершенно не верили в божественное провидение. Вот такой. Проблема вот этих вот людей в том, что они не верят в божественное провидение, и они пытаются на себя взять функции вот этого божественного провидения. Как тебе спрос на любовь идет?
Ну, потихоньку. Сейчас почти никак, уже жарко.
А, ну понятно.
Алло, вообще не соображаю. Но я потихоньку читаю. Ну вот сегодня я сверился с этой бумажной версией.
Угу.
Немножко, ну, где-то близко к середине. Я примерно. Ну и тексты.
А, ты читаешь электронные, да?
Да, да, я читаю с телефона. Но мне очень удобно.
Угу.
То есть эти хоть странички маленькие.
Вот.
Угу. Но. Я выхожу там на обед, например, 20 минут у меня есть.
А на глазах не влияет ли это?
Нет, у меня отлично. Ну, яркость. Mm-hmm. Я за 20 минут успеваю там, ну, много довольно прочитать. И так я целый день могу по чуть-чуть. Бумажную так бы с собой не поносишь.
Но все-таки для этого лучше иметь этот ридер. Они тоже есть небольшие. Все-таки электронные чернила, они действительно совершенно глаза не утомляют.
В долгосрочной перспективе, да? Ну, в долгосрочной перспективе, да.
Ну, да, да.
Ну, как у Дмитрия вот эта штука.
Не, ну это вообще.
Вообще.
Но даже есть такие вот именно карманные, маленькие, которые можно носить в кармане.
Не, ну я видел эти ридеры, там Kindle и все. Но вот то, что у него было Sony, кажется. И просто держишь в руках, поверить не можешь, что это настоящее. Очень тонкий такой.
Хорошая штука, но это скорее ее с собой таскать уже как-то стрёмно. Потому что и дорогая, дорогая штука, не дай бог там что-то случится. Сядешь, кстати, элементарно. Вот как у меня планшет треснул, ну, совершенно непонятно, почему треснул. Он вроде бы был в этом и в футляре, и все. И...
Саша, подойдите весь?
Да, да, можно. Очень полезная книга.
В смысле,
когда-то я на одном дыхании прочел, но, правда, только первую часть, которая у нас была на русском. Ко второй части я уже, когда английский выучил, добрался.
Я стараюсь не спешить.
Ну да.
Оно можно читать, но я заметил, есть какой-то ритм. Иногда хочется быстрее читать, но иногда хочется остановиться, подумать.
Ну вот я ее уже второй раз перечитываю, но внимательно. Вот на этом основании несколько занятий возникло. В частности, об образе и подобии Божьем. Вот когда я первый раз читал, меня интересовали другие проблемы совсем. Я тогда этого не замечал. Тоже, ну, особенно «Тайны небес» это касается. То есть это книга, которую можно там... бесконечное число раз перечитывать каждое место, и все время будешь замечать что-то новое.
Я постоянно, я как супружескую любовь читаю, у меня постоянно вертится на уме, что это не буквальный смысл. Но это настолько отвлекает, что уже заставляешь себя, думаешь, ладно, я просто буду читать, как есть.
Я тебе скажу, вот есть такая деверба, и там сказано, что человеку лучше оставаться в буквальном смысле слова. То есть, особенно вот в буквальном смысле латинского слова, оставаясь, это гораздо лучше, чем в буквальном смысле там, Нового или тем более Ветхого Завета. И когда тебе нужно, тебе откроется внутренний смысл. То есть тут не нужно педалировать. Потому что буквальный смысл – это основа, и в нем вся полнота и святость. Но когда ты созреешь, то Господь для тебя откроет внутреннее. Потому что многие на этом споткнулись. И очень плохо для них это кончилось. То есть им сразу хотелось вот в этот смысл буквальный, в смысле перейти к духовному смыслу. И вместо того, чтобы усвоить вот эту вот букву, а в букве есть очень много вещей, которые человек должен усвоить, потому что оно конструирует его рассудочное мышление. И они, не образовав все рассудочное мышление из буквального смысла слова, прыгая, как им казалось, в смысл духовный, на самом деле впадали в разного рода материальные безумия и безумствовали на тему этого. И слова, и жизни, что самое главное. Я таких насмотрелся хорошо там, в Штатах. Которые искренне убеждены, что они уже понимают самые высшие тайны божественные на самом деле. Как в этом, в апокалипсисе, ты думаешь, что ты богат, а ты на самом деле нищ, наг и несчастен.
Да, меня тоже это останавливает. Если я не понимаю буквально, ну, хорошо так не понял, то зачем мне тогда думать о том, что ничего я точно не знаю.
Тут надо как гусеница питаться листочками и ждать, когда Господь даст тебе закуклиться и превратит тебя в бабочку. Я помню, когда я попал в Штаты, в эту, ну, теологическую школу. Там же в General Church они сосредоточены на буквальном смысле. Я был совершенно счастлив изучать именно этот буквальный смысл, потому что Ну, до этого я прочел все, что было на русском, но это, конечно, было очень мало. А тут мне открыли свой первый английский язык, то есть я получил доступ к текстам. А во-вторых, у меня были преподаватели, которые очень умело обращали мое внимание на отдельные моменты. Потому что человек склонен думать, что он уже все понял. Кстати, мне этот как-то по секрету один преподаватель сказал, что они удивлялись, как я много знаю. Потому что я, ну, по Господню милосердию извлек достаточно много из того немногого, что у меня было. Но это все были верха. То есть я как бы схватил основы, но, кажется, дьявол он всегда скрывается в деталях. А вот там, на этих курсах, обращали внимание на детали. И очень забавная история произошла. Я еще английский, в общем-то, не очень хорошо знал. Они где-то ошиблись. Там есть курс по Господнему просветлению. И мне вот в первый семестр были несколько курсов. Даже я в колледже брал религиозные курсы. Ну, для детей, собственно. Ну, не для детей, для подруг. Ну, в смысле, для юношей и девушек. Ну, во-первых, я изучал английский, во-вторых, я на этих курсах действительно получил массу интересного. То есть, вроде бы, оно рассчитано на, как бы, не на каких-то там теологических студентов, а просто на серьезных этих обучениях детей в школе. Не детей, подростков, в смысле юношей и девушек. Но там курсы очень хорошо были сделаны, и я получил именно вот знания вот этих, в частности, буквального смысла. А потом вот этот курс мне направили о божественном прославление. А там читается, начиная с 12 главы Тайны Небесной, вот они там о божественном прославлении, и в неделю читается, прорабатывается глава Тайн Небесных. Ну, представляешь, в неделю глава Тайн Небесных, так, раз за разом. Тут даже когда на родном языке читаешь, и то там есть что. А тут на английском, а я английского, как говорится, еще, ну, в каждое второе слово в словаре. И, ну, раз мне дали, я его добросовестно взял, и уже дошел почти до середины курса, как вдруг декан обнаружил, что я на этот курс хожу. Говорю, ну как, вот и мне подали в это. Да, этот курс у нас только на четвертом году начинается. Это тебе по ошибке дали. Я говорю, ну ладно, раз по ошибке, ну уж дохожу. И доходил его до конца. И это мне тогда дало колоссально много. Я еще, он два семестра был рассчитан. Да, правильно, это второй семестр. Не в первом мне дали, а во второй семестр первого года. И потом я еще второй семестр, потому что я взял первую часть, то я взял и вторую часть. И я под конец, ну, все-таки очень тяжело было вот, освоение английского, все. Я под конец прочитывал вот в третьего семестра страницу английского текста, и у меня мозги просто закипали. Вот как, ну, на раскаленную решетку водой плеснули. Потом я целое лето в себя приходил, из-за этого я не смог права, ну, выучить, сдать вовремя. Но я считаю, что это было очень полезно. Вот меня сразу поставили на вот это вот место. И в дальнейшем это оказало определяющее влияние на все мое последующее изучение. Другие курсы и так далее. И только вот... А у нас такая ситуация сложилась, ну, в Господней Новой Церкви, что там все старое... Система распалась, епископа отправили в это, на пенсию, священники между собой перецапались, кого-то из церкви выгнали, то есть им было не до студентов, но есть студенты, и там, кого они интересуют. И нами где-то до третьего года никто не занимался. Только где-то на третьем году мне дали работу Питкерна, посвященную духовному смыслу слова. Но в самой академии, понятно, тоже никто не был заинтересован заострять внимание на этой проблеме со студентом. И я только на третьем году узнал, что вообще есть... Ну, этот. Я сначала к этой идее отнесся очень настороженно, потому что я сразу увидел возможности злоупотребления. То есть четко понял, что сама идея духовного смысла может быть употреблена для того, чтобы дезавуировать смысл природы, прежде всего заповеди. Типа заповеди нельзя выполнять. Не нужно выполнять, потому что мы уже, так сказать, духовные. И потом, когда я изучил историю, я понял, что я не зря забеспокоился. Потому что да, действительно, это сразу пошла тенденция, как возникла Господня Новая Церковь, вот это Дохимилишлир движение. Сразу же возникли люди, которые начали отвергать вот этот вот смысл буквальный, особенно исполнение заповеди, вот той же любви супружественной, что она не имеет никакого значения, для практического исполнения, потому что там все только о духовном говорится. Но когда я в принципах вот этого есть, Дохимили Шалир, вот этого, вот, там есть принципы новой церкви в самом начале, которые были выведены. И там это четко сказано, что смысл духовный должен извлекаться из смысла буквального и подтверждаться смыслом буквальным. И он не может ему противоречить. Вот когда я увидел, что это основополагающий доктринальный принцип, я тогда эту доктрину принял. Вот тогда я начал читать, и тогда мне через Питкера, вот эту статью Питкерна о духовном и природном смысле начали открываться удивительные вещи. Но это уже было позже, когда у меня уже в голове уложилась определенная база, таким вот 3 годами обучения. И то есть как бы Господь делал так, что все приходило вовремя. И поэтому, и когда я вижу вот людей, которые безумствуют фактически, отвергая буквальный смысл, заповеди, слово, то я испытываю просто ужас такой вот. И самое главное, что меня в этой школе научили мыслить доктринально и богословски. Потому что до этого я понял, что я был теософ, да, теософический план ума. И я к этим книгам сначала тоже подходил теософически. Вот все теософы, они больше всего любят именно книгу о небе и обаде. А читать, вот когда, например, мне попали вот эти первые 4 главы «Тайн небесных», я их сначала просто не мог читать. То есть я начинал читать, меня начинало тошнить от них. Но я упорно себя заставлял, потому что я вот тогда уже проникся любовью. Я понимал, что надо читать. То есть надо было просто перевернуть свои мозги. Потому что у нас вот в стране, у людей нет богословского способа мышления. Даже те, которые в церкви ходят, даже у священников, у них нет богословского способа мышления. Они все на самом деле мыслят теософски. То есть эмоционально возбуждаются. Он прочел текст, эмоционально возбудился и начинает фантазировать. Ну, немного иначе у баптистов. Вот у баптистов, даже у свидетелей Иеговы, их заставляют, ну, все-таки учить, как говорится, материальную часть. Я думаю, что поэтому в России сейчас так на свидетелей Иеговы ополчились. Это именно как бы внутренняя реакция на то, что те, ну пусть неправильно, пусть это вот, но они все-таки пытаются привить людям богословский способ мышления.
Я хотел сказать, у меня бабушка баптистка, так у нее дома вот такие огромные тетрадки с конспектами из Библии. То есть их заставляют там подчеркивать, выписывать цитаты.
И это правильно.
А работать с текстом?
Правильно. Да, она уже там десяток лет.
Это меняет способ мышления.
Да.
Нет, это не то, что, а без этого просто нет подхода. Без этого для людей действительно остается только вот эти
я тоже не очень много, конечно, не сравнить с своей бабушкой, но у меня тоже еще осталось эти тетрадки. Я многие места и слова выписывал в тетрадь, чтобы лучше запомнить и усвоить.
У меня еще почерк красивый получается.
У меня тоже прям хороший почерк, распознавательный, скажем так.
Есть просто люди, которым очень удобно, когда они пишут. Ну, мне тоже очень удобно.
Мне так же самое. Я на слух очень плохо запоминаю и вникаю даже очень плохо бывает. А вот когда я пишу, тогда да.
Вот почему книга «Господь мой, Бог мой» совершенно вот не продается. И люди ее не хотят читать.
Почему?
А она рассчитана на людей, которые умеют мыслить богословски. То есть на определенные типы мышления. Да. То есть на очень простых людей, но у которых есть какие-то навыки богословского мышления.
Богословские мысли – это как из своей жизни?
Не-не, это именно из слова. То есть сравнениями, анализом и синтезом, основанным на буквальностях Священного Писания.
Вот яркий пример, вот если почитать вот эту как ее литературу, например, американскую,
то там у них постоянно мелькают образы, они постоянно аллюзии, отсылки к библейским текстам. Они их хорошо знают, они к ним отсылают. Вот, например, если взять литературу 18 века, то там постоянные аллюзии и отсылки к мифологии античной. Вот почитайте вот эту классику. Оно все ориентировано на какие-то, они хорошо знали мифы, вот эти древние и так далее, вот возрождение это привело. У них был именно эллинско-мифологический способ мышления. А у этих богословско-мифологический, вот они вот на этих мифах, они ими живут, они ими думают. На них вся история, вот Библия. Я в прошлой беседе говорил, что до середины 19 века единственная история, доступная европейскому человеку, была библейская история. Но библейская история – это не просто вот как эллинские побасенки, хотя там тоже вроде бы основано на соответствиях, но тут соответствие другого плана. Вот, скажем, все эти библейские истории, они не просто библейские истории, а там есть постоянное рассуждение на богословские темы. Вот если, да, даже если взять, допустим, ту же книгу Йова, там вот есть вот серьезный такой момент, идет богословских рассуждений. А тем более Новый Завет. То есть это книга, где постоянно вот такие богословские рассуждения, поучения. А большинство верующих здесь, вот, на России, на Украине, оно вообще не знает не только Ветхого, но и Нового Завета. Они знают какие-то мифы, они любят порассуждать о злобных масонах, о пришествии Антихриста. Это аллюзии на библейские тексты, но это не сами библейские тексты. И они живут фантазиями. Вот в духовном дневнике, когда Сваденбург пишет о русских, он пишет, что они слабы в магии, потому что у них нет знаний, познаний, которые нужны для занятия магией. Но зато они очень сильны фантазированием, фантазиями. И вот так оно в реальности и есть. Потому что вот, ну, тут много не может не так, а в России это четко видно. Вот человек начинает говорить, и у него что-то изнутри аж поднимается, эмоции, он, особенно женщины, они начинают даже задыхаться. Это вот, вот так вот. Вот такой богословский способ мышления, он смиряет фантазию человека. Она подчиняется четким логиям текста. То есть он не фантазирует, вот как говорится, что образованный человек не читает, а перечитывает. Вот когда человек образован в Писании, он постоянно употребляет именно образы оттуда, а не придумывает какие-то свои. А вот теософский подход даже к священным текстам, это именно человек вдохновляется текстом для собственных аллюзий, измышлений, размышлений и так далее. Вот, кстати, на что ли это яркий пример такого теософского способа мышления. Вот хотя он и претендует, что он там, ну, развивает какие-то там, читал что-то, например, вот по поводу исихазма, все, но у него даже никакого исихазма нет. У него все это служит отправной точкой для его собственных этих фантазий. Да. И на этом большинство... вот, кстати, яркий пример такого... А фантазирование – это Блаватская, это Рерихи. Вот если повнимательно посмотреть к тем же книгам «Живой этики», там же фантазия на фантазии сидит и фантазию погоняет. Вот это классическая теософия, в смысле, в плохом смысле. Потому что теософия – это христианское слово, которое означало богопознание. А вот эти теософское общество себе это присвоило, этот термин, ну, как нацисты свастику присвоили, и совершенно извратило его смысл.
В общем, с духовным смыслом полегче надо.
Ну, очень осторожно.
Не форсировать.
Я просто хотел заметить, что часто буквально смысл, ну, такой размытый, то есть непонятно, вот, оно ходит туда-сюда и никак не придет текст, ну, какой-то мысли. Оно понятно, что очень важно каждое слово, но вот как для разума непонятно, к чему он идет. Отсюда вот возникает такое четкое ощущение, что, наверное, здесь что-то духовное, но вот непонятно.
Дело в том, что слово, даже латинское слово, это прежде всего мантрический текст, вот штука мантра. Мантра – это текст, который влияет на подсознание и меняет его. То есть то, что ты не контролируешь. Это вот, ну, что-то вроде дифракционной решетки, да? вот, падает прямой свет. Свет это в том рассудочном, на эту решетку, и образует голограмму. То есть поэтому, к слову, ему нужно отдаваться. То есть вот это, кстати, большая ошибка, сидеть и над ним рационализировать. То есть пытаться свести хвост, голову сместить, вот это вот все. Вот это вот один из принципов, что нельзя создавать доктрину через собственное рациональное. А многие этим страдают. То есть не сидят, пытаются осмыслить. Вот так создавалось все вот эти теории там, о пришествии Антихриста. Это тоже самая рационализация. И в Новой Церкви такое тоже есть. А слову нужно отдаваться как мантре. То есть то, что ты понимаешь, для себя отмечать. То, что ты не понимаешь, оставлять. И знаешь, как вот ты в океан кидаешься и плывешь, и тебя волны кидают, все. И тогда приходит просветление. Если, конечно, ты до этого свою жизнь менял. То есть если ты преобразовывал. Вот смотри, буквальный смысл преобразовывает твое рассудочное, а жизнь по заповедям преобразует твое чувственное, самое внешнее. Потому что если чувственное не преобразовано, то рассудочное не может образовываться нормально. То есть оно может образовываться, но туда Господом не могут засеваться потом вещи духовные и небесные. То есть может, нужно образовать рассудочное слово, это будет великолепное рассудочное, которое будет прекрасно отражать божественный свет, и оттуда иногда будут чудесные, удивительные вещи уходить для внешнего пользования. Но для самого человека все это будет совершенно бессмысленно, потому что Господь не сможет, в него нет того почвы, в которую Господь мог бы насадить вещи духовные и небесные. И поэтому свет приходит и уходит, и не поселяется. То есть не образуется духовное рассудочное. Потому что смысл природного рассудочного, образованного на этих научностях из буквального смысла Священного Писания, только один, чтобы послужить подложкой матрицы для образования там рассудочного духовного. Иначе все это бессмысленно. А вот рассудочное духовное образуется только просветлением. А просветление образуется тогда, когда сформирован соответствующий фундамент. Но вот образование рассудочного природного и слова, оно подобно вот этому, как бы, там есть и анализ, и есть и синтез, но есть вот такое, как бы, потому что ты не можешь все проанализировать и все синтезировать идеально. Ты можешь для себя только вот, знаешь, как ты пришел к берегу океана и играешься камешками. Это полезно, потому что ты строишь замки, ты учишься строить, все. Но не надо пытаться все камешки сложить в одно единое целое. Это и бессмысленно, потому что тебе это недоступно. То есть вот, поэтому подход должен быть такой. При всем рациональном и синтетическом таком мышлении должно в то же время быть и такое отдавание, как на такое, ну, внутренней поэзии. Вот, кстати, это очень интересно, если взять латинские тексты Сваденборга, особенно вот я это заметил о небе и обаде, вот у них есть определенный внутренний смысл, внутренний ритм. В переводах это пропадает. А когда читаешь текст в латинском, то, знаешь, вот такое впечатление, что какой-то такой плавный, ритмичный маховик.
Да, я только хотел сказать.
Колоссальных, вот знаешь, такого колоссального диаметра, который разматывается. То есть вот в латинском языке вот видно вот это вот присутствие вот этого внутреннего ритма.
Я хотел сказать, что как волны, оно туда-сюда.
Да, вот, да, да.
И вот эти сами речевые как бы конструкции, ну не речевые, а конструкции текста, они часто повторяются, но видоизмененные. И оно разбивает вот это костенелое сознание. То есть невозможно как бы все своим умом.
Как мельница, как примерно.
Да, да, да. Да. Ты вроде уже как сформировал как-то себя, а оно бах, еще раз все это прошло по нему, но уже в видоизмененном виде немножко.
Я, кстати, и так заглядываю сейчас в научные работы Сваденборга, так называемые. Там есть колоссальные вещи. Вот я нашел, например, предисловие к царству души, ну, к экономии души духовного. И там есть предисловие к нему. Вот в богословских сочинениях там совсем другой язык и другие ритмы. А вот в этом, ну, такой Вот, может быть, я даже его переведу на русский. Такой, во-первых, очень исключительно сложный язык, но, правда, опять же, я читаю только в переводе. Тогда это не латинский оригинал, а в этот. Но
и... Это Уталка?
Нет.
А? Уталка?
Нет, нет. Перевел такой Вилкинсон был, который перевел все научные труды Сведенборга на английский язык. Такая очень значимая фигура в конце 19 века.
Это надо и в науке понимать было.
Да, он был ученый. Вилкинсон был ученый, причем известный в научных кругах. Это был фактически такой единственный представитель новой церкви, который имел большое уважение в научных кругах. И он занимался, в частности, фольклором там, ирландским, англосаксонским и так далее. И его переводы очень хороши. Вот я читал вот это предисловие. Ну, просто физиологическое удовольствие получаешь, вот, читая этот текст. И настолько глубокие, настолько сильные мысли. Вот эта «Экономия духовного царства». Там в конце второй части целый раздел, посвященный человеческому духу. Там такие интересные вещи, вот что просто. Причем вот эти работы, последующие, начиная с «Тайн небесных», они на богословском материале. А вот эти предыдущие работы на естественно-научном материале. И с одной стороны видна ограниченность естественно-научного материала того времени, потому что если бы Сведенборг работал, вернее, Господь через Сведенборга работал бы с современным научным материалом, то, возможно, это было бы, ну, совершенно иначе. Но с другой стороны, видимо, тот материал больше подходил для представительства по соответствиям, потому что современный он как-то совсем уж к чувственному привязан и к материальному. Ну, мы знаем, что материального фактически нет, то есть это внешнее проявление чувственных. То есть он привязан к внешним проявлениям чувственных форм. А то научное, оно все-таки было чуть-чуть отстранено от вот этих непосредственно чувственных форм. То есть, скажем, они видели органические формы, но они все еще пытались отыскать там движение духовное, которое было бы доступно, ну, естественно, научными методами. Вот поэтому появляется... Ну, это может быть и не у Сведенборга, но он развивает эту тему, что вот флюид, то есть духовная жидкость в крови, угу. Что в крови есть некая духовная жидкость, которая и есть дух человеческий. Ну...
Такой гибрид, как бы,
науки, да. Религии. Да, с точки зрения последующих богословских работ, этот флюид уже исчезает, естественно. Mm-hmm. Потому что когда он понял, что такое дух, что это он в раздельной степени находится. А там, но я думаю, что вот эти флюиды крови, они представительствуют по соответствиям вот эти вот, ну, дух. То есть нельзя сказать, что это было полностью заблуждение. Просто это не был сам флюид, это было его представительство по соответствиям, в котором, однако, жизнь присутствует духу. То есть все-таки кровь – это жизнь. Хотя сама жизнь находится там в раздельной степени по отношению к жидкости крови. Но современная наука, естественно, это совершенно исключает. Хотя она знает о составе крови гораздо больше, чем, например, в свое время знали анатомы того времени. С опытом, ведь Сведенборг сам не занимался анатомией. Он осмысливал научные эксперименты других. Он брал произведения по анатомии, читал их, и занимался обобщениями и истолкованиями. Он был чисто выдатый теоретик. Поэтому его, ну, скажем так, прикосновение к этим материям было ограничено, ну, возможностями научными, то есть достижением того времени. Но поскольку в нем присутствовала божественная перцепция, ну, точно так же, как, например, когда Господь во времена Израиля, он имел в виду дело с чем? Ну, с историей израильского народа. Как бы, ну, подумаешь, история какого-то маленького ближневосточного племени, которое там мыкалось между великих империй своего времени. собственно, если бы оно не попало в таких народцев, тогда было там вагон и целая тележка. Но поскольку эта история попала в движение божественного наития, то, соответственно, божественно формировало эту историю таким образом, чтобы оно представительствовало по соответствию внутренние духовные вещи. А самое главное, что оно формировало восприятие этой истории в сознании тех, которые писали Ветхий Завет. И, соответственно, Ветхий Завет получалось божественное слово в чистейшем виде, где эта история, ну, является лишь представительностями по соответствию определенных внутренних духовных вещей. И точно так же так называемая научная работа Сваденборга, там представительство по соответствиям, в общем-то, очень глубоких внутренних вещей, которые совершенно не видны, если читать это в чисто таком, ну, как научное произведение. Угу. Вот тут возникает вопрос, буквальный смысл священного писания, насколько полезно при его чтении знать относящиеся к тем образам, которые там использованы. Вот, например, как я уже говорил, эти библейские археологи копают, ну, чтобы подтвердить Библию научными методами, доказать, что вот, ну, реальная история, то есть проверить, насколько там все подлинно. А зачем это проверять? Кому это нужно? Потому что существенная история, зафиксированная в Священном Писании, а связанная с ней история чувственная, особенно если знать, что никакой такой чувственной истории не существовало, а были только посылы, от которых отталкивалось рассудочное, в котором формировалось божественное слово. Ну, это вот как бы можно сравнить, например, вот была руда, да? Ее перемололи, золотая, произвели действие, выплавили чистое золото. Руду выкинули. Там есть какие-то остаточности золота, все. А потом кто-то приходит, начинает в ней копаться, пытаться аналитически восстановить, как там каждое зернышко золота в этой руде было расположено. Кому это нужно? Руда пошла уже в шлак, она уже никому не нужна. Нужно золото.
А точно так же. Они расскажут, что для того, чтобы там... ну, религии кого-то приводить, все, доказывать.
Это, да, но это бессмысленно, да. Потому что человек или принимает божественное слово, или ну, не да, да, или, не, или, ну, да, ну, он скажет, да, действительно, был такой иудейский народ, да, там, да. Это вот, бегали они, да, верили в какого-то бога, и что? Мало ли во что они там верили.
Так было ли это следствием вот научной работы Сваденборга того, что Господь его готовил вот все больше и больше по жизни? То есть, как бы, в отличие от обычного ученого, ну, не обычного, в отличие от ученых того времени, его работы по-любому были больше просветлены, ну, больше касались духовных каких-то сущностей.
Но они даже и на научном уровне того времени были достаточно выдающимися.
Ну, как следствие.
Но дело ведь не в этом. Мозг Сваденборга, не мозг, а сознание, скажем, мозг это как представительство, было той, можно сказать, точкой приложения, в которой менялось рассудочное всего нашего человечества. То есть это была лаборатория по преобразованию внутреннего, рассудочного и духовного всего нашего человечества. Вот когда потом Сваденборг читает слово Ветхого Завета, он прозирает и видит перед собой чувственно-ангельские сообщества, и они меняют свои расположения. А что такое расположение ангельского сообщества? Это органические структуры большого человека неба. То есть менялись органические структуры большого человека неба. И, соответственно, научная работа Сваденборга – это как бы, как это сказать, инструмент. Вот смысл буквальных этих работ – это был инструмент, с помощью которого менялась внутренние органические формы большого человека неба нашего человечества. То есть это было не просто вот, а книга. А это мы имеем дело здесь с остаточностями инструментов, по изменению внутренних состояний духа нашего человечества, которое нашло свое отражение в этих текстах, но не просто нашло отражение, а эти тексты послужили теми инструментами, потому что вот вся сила принадлежит, вся святость, сила и могущество принадлежат последним началам. Они были теми последними началами, посредством которых менялась внутренняя структура сознания нашего человечества относительно прежде всего его рассудочного или же рационального. То есть это гораздо более серьезно, чем просто там какие-то научные труды, пусть и просветленные. И вот в этом их колоссальное значение и колоссальная сила. И поэтому, когда мы читаем эти работы, то мы соприкасаемся с той лабораторией. Мы соприкасаемся с, даже не лабораторией, а с тем, так сказать, ну, производственным инструментом, которым все это менялось.
Ну, нет уже влияния внешнего на внутреннее.
Правильно, но...
Это как тень этого инструмента.
Нет, это оно меняет... Дело в том, что оно меняет наше рассудочное тоже.
А что оно?
Оно меняет... Не смотри, вот нет влияния внешнего на внутреннее. Но появление чего-то вовне свидетельствует об изменениях во внутреннем.
Угу. То как есть, проявление.
Как проявление. То есть... Когда ты берешь эту книгу и начинаешь читать, это представительство по соответствиям того, что в твоем духе внутри происходит определенного рода изменения, которые проявляются здесь определенным образом. Вот смотри, вот как происходит преобразование и возрождение. Например, когда человек понял, что часть его жизни это злая, и какие-то поступки он прекращает делать. Кажется, что внешнее влияет на внутреннее, правильно? Угу. Человек себя чистит, очищает, но на самом деле мы знаем, что внешнее на внутреннее не влияет. Но если человек что-то прекращает делать, он меняет, как это сказать, матрицу духовного наития. Вот смотри, вот есть, ну, как это, как решетка дифракционная, да, на нее падает свет и создает голограмму. Если разрезать ее на кусочки, образуется голограмма, но только меньше. То есть, если из нее вырезать кусок и убрать, это ничего не даст. Но вот если этот кусок вырезать, а в него положить другую дифракционную решетку, то она будет вносить свой вклад в образующееся изображение. То есть, когда ты в своей жизни что-то делаешь или чего-то не делаешь, в твою дифракционную решетку твоего внешнего, то есть в подложку голограммы, помещается кусочек другой голограммы. То есть, когда я говорю мантра, мантра это и есть голографический вот этот кусочек. Когда человек, вот эти кришнаиты, которые читают свою мантру, вот эти исихасты, которые читают Господню молитву, они ложат кусочек вот в общую голограмму, в общую подложку голограммы, в общую дифракционную решетку своего существования, они привносят некий кусочек. Если он появился и исчез, то есть ты прочел и забыл. А если ты его держишь на постоянке, то есть ты на нем сосредотачиваешься, то от этого меняется вот эта вот голограмма, которая и есть твой дух. Это восходящая и нисходящая последовательность. Если что-то в твоей жизни произошло, оно произошло из нисходящей последовательности. Но из нисходящей последовательности не может прийти того, чего бы там ни было изначально. То есть вот когда мы в нисходящей последовательности образуемся, мы образуемся со всеми возможными вариантами. Но в восходящей последовательности реализуются только те варианты. Вот помните, мы это обсуждали, вот ты зашел в комнату. Вот тут есть вот эти стулья, стол. Ты можешь никогда на этот стул не сесть. Ты посидел на этом, ушел. В твоем существовании есть только этот стул. Но этот стул был, ты мог на нем посидеть. И ты мог вот внести это в свою голограмму. А вот там Юпитер, который стоит в соседней комнате, ты не можешь внести. Пока ты пребываешь в этой комнате. А эта комната есть все наше материальное существование. От первого до последнего. То есть Господь создает в нисходящей последовательности наше материальное состояние со всеми его временами и пространствами. Не только теми, которые мы заимствуем актуально, но и теми, которыми мы не заимствовали актуально, но могли бы позаимствовать. Поэтому вот я такой пример приведу. Скажем, вот человек, живущий в городе Пенза в 1930 году. Вот книгу Сваденборга «Экономия царства духа» он не мог бы внести в свою парадигму никоим образом. Ну, не парадигму, а в свою эту голограмму никоим образом. По ряду причин. Вот он советский человек, в советской стране, привязан четко к этому. То есть теоретически он мог бы попытаться сбежать из Советского Союза, выучить английский язык. Но практически это для него остается недостижимым. А уж тем более он не мог бы внести вот это древнейшее слово. Даже если бы он куда-то сбежал, даже если бы он где-то... Все, оно это тот кусочек матрицы, который никогда не внесется в нашу голограмму. Даже мы сейчас. Но вот для нас в пределы доступности, может быть, не шаговой доступности, но доступности остаются вот эти вот книги Сваденборга. Если мы их читаем, другой вопрос, что хорошо, если мы нам, ну, как бы не нужно пытаться все проглотить одним большим куском. То есть нам надо сосредотачиваться на то, что есть. Вот уже на русском языке, например, очень много книг приведено. Вот многие жалуются, что вот нам бы, вот почему перестали приводить тайны небесные, почему бы это вот. Но факт остается в том, что перевели немного, и то, что перевели, оно как бы, ну, тоже часто достаточно сомнительного качества перевод. Те, кто начали читать на английском, те очень быстро это понимают. Но может быть, это и не надо, пока есть любовь супружественная, пока есть ангельская премудрость о божественной любви и божественной премудрости, ангельская премудрость о божественном провидении. Да что говорить, апокалипсис открытый полностью, переведенный. Кстати, очень качественно переведен, потому что в основе лежал вот этот дореволюционный перевод, который я дал этим людям из Днепропетровска. Уже вполне достаточно. Тайны, вот это о небе, об аде есть, новый Иерусалим, его небесное учение. Да, даже четыре учения переведено.
Ну, истинно-христианская религия.
Истинно-христианская, да. То есть на чем сосредотачиваться. То есть лучше брать не количеством, а качеством. В свое время, когда было гораздо менее доступно текстом на русском языке, я из того, что было, сумел взять очень много. Но, правда, еще на польском читал вот это «Ангельская премудрость о божественном провидении». Но, например, книга «Ангельская премудрость о божественной любви» и «Божественная премудрость» была для меня абсолютно недоступна. Была доступна вот только та вот вторая часть, небольшая, которая посмертная. И более того, я скажу так, что даже если бы было просто истинная христианская религия и ничего другого, и этого уже было бы достаточно, только надо было бы вот ее внести и, как говорится, попытаться переварить полностью, а не просто по верхам скользнуть и все. То есть на самом деле, вот если бы была только истинно христианская религия, но еще любовь супружественная, уже это было бы выше головы, просто выше головы, чтобы войти в общности веры и постижения новой церкви.
А возвращаясь вот к научным работам Сваденборга как инструменту, то есть получается сами они, скажем, были созданы влиянием духовного на материальное.
Да, конечно.
Но потом они уже, как только этот путь пройден, как только один раз это как бы создано, mm-hmm. то они уже могут
совершенно верно.
Влиять на
вот.
Вот эти как витражи, или как только их собрали, они могут.
Ну да, да, да. То есть они служат тем, что уже внесено в материальную реальность всего человечества. И каждый mm-hmm. человек может носить свою собственную реальность существования. На самом деле эти работы оказали определяющее влияние в изменении рассудочного нашего человечества. Вот яркий пример. Металлургия, выплавка металлов. До Сведенборга она существовала тысячелетия. Но пришел Сведенборг, взял, обработал, издал свой труд. И благодаря этому родилась металлургия как промышленное производство. Что полностью изменило весь, то есть появились технологии, которые полностью поменяли весь стиль жизни сначала европейского, так сказать, сообщества, а потом и всего человечества на этой планете. Вот просто в этом с металлургией, там более очевидно влияние Господа через Сведенборга на состояние нашего человечества. А с этими книгами это менее очевидно. Но они тоже оказали колоссальное влияние на, вот, например, тот же работа этого Марата. Вот я четко видел, что она явно идет следом за работами Сведенборга. Я совершенно убежден, что Марат читал научные работы Сведенборга. Потому что там слишком много перекличек.
И по годам совпадает?
Ну, Марат это младший современник Сведенборга. Марат родился как раз тогда, когда эти книги были написаны и опубликованы. То есть, когда он вступил в студенческую пору, они как раз вошли в золотую классику европейской науки. Он уже был член-корреспондент ряда Академии наук. И что там ни было, его научные работы продолжали тогда как бы стоять на полках. Ну вот, чтобы дать пример. Он относился к Сведенборгу как отец к сыну, ну, имею в виду по поколениям.
Кто?
Марат. Ну, к позднему сыну, ну, я имею в виду по времени рождения. Вот если бы Сведенборга были поздние дети, то они вполне могли бы быть ровесниками Марата. Вот эти книги были написаны в 1720-40-х годах. 40-х, да, 1740-х. А Марат где-то так и родился, 1740-е годы, вот так вот. Ну, чуть позже, может быть.
Ну, вот этот Вилкинсон, который перевел на английский. Ты его читаешь, просто читаешь для себя, или ты его переводишь и где-то это отпечатаешь?
Ну вот в этой работе, что я сегодня принес в этой статье, там есть кусочек.
Ссылочка, да?
И я переводил, были доктринальные занятия, в которых я приводил выдержки из этих книг. Помнишь, нет? О почках, о духовном смысле, о духовном значении почек и работы почек.
Нет, сейчас не помню.
Вот. Я очень неплохой кусок тогда перевел. И очень значительный, кстати. Но правда, опять же, это куски, вот как изюм из булки, в свое время выковырил этот Альфред Аптон. Он как раз этот поместил кусочек.
Из работы Вилкинсона?
Да. Нет, не Вилкинсона. Актон читал его в латинском, конечно же. Актон же знал латинский. Но
У Актона есть очень интересная книжка, биография этого Вилкинсона. Она мне досталась, почему интересно, она такая полуобгоревшая по краям. Не знаю, то есть какой печки ее вытащили. Но очень интересная. Я ее, кстати, отсканировал на английском языке. Это биография Вилкинсона. Вот там вот я из нее узнал, кто такой Вилкинсон, что он сделал для новой церкви.
Это все Актон написал?
Угу. Альфред Актон вообще колоссальная фигура вот, в богословии Новой Церкви. Там в этих, ну как бы двумя зубрами считаются Альфред Актон и такой был Хьюго Однер. Но с моей точки зрения, ну, они вообще не сравнимы. Потому что Хьюго Однер это было такое унылое копание где-то, такой, знаешь, начетчик. Может, он был хорош, как такой, ну, добросовестный бульдог, жующий, знаешь, такие методические переработки. Но Актон это настолько удивительно.
Биограф, да?
Ну, не только биограф, он считается богословом. Но он как бы ползает по этому, по чисто, по методологиям внешнего небесного учения. Он в свое время, когда начал, появилось вот это вот движение Дехимилишлир, на него обрушились и Актон, и Однер. Так, с Актоном у них была полемика. И эта полемика сама по себе очень интересна. А Однер написал одну статью, ты ее читал. Ну, эта статья, это какой-то, ну, квинтэссенция ненависти. Вот я чувствовал, что меня как бы пилами пилят. И практически нулевая по аргументативности. То есть такое ощущение, что он вообще не понял, о чем идет речь. Но при этом очень четко отреагировал такой конкретный.
Одни голые эмоции, да?
Да, одни голые эмоции, да.
Поэтому с ним... Причем негативные.
Да, да. Причем поэтому с ним никто даже полемики не вел. Потому что не было предмета для полемики. А вот с Актоном они вели очень такие многолетнюю активную полемику. И у Актона есть очень интересная книга «Корона откровений», которая посвящена латинскому слову, которая в General Church, так сказать, считается слишком опасным, близко стоящей к этому, к учению Дехимилишлир. И Питкин, вот Теодор Питкин, постоянно к этому Актону приезжал, он был его младшим современником, они там спорили, и он ему говорил: знаете, вы уже почти наш. Хотя мне кажется, что вот Актон просто глубже понимал определенные вещи, потому что эти все-таки как бы...
А эта книга есть?
Есть. В английском языке, конечно же, есть.
Ты пока ее не касался перевода?
Да я ее даже не читал еще пока что.
Ну, я не могу. «Корона откровений»?
Угу.
Я большая не могу. На подъем?
Нет, такая.
Ого.
Очень хорошо, что я прочел его предисловие к этому слову истолкованному. Вот я из нее. О, вот это, чем я два раза прочел. И собираюсь в третий раз, потому что это очень глубокая книга. Это вот духовная биография Сведенборга. А читать вот эту книгу, знаешь, вот к этому надо созреть. Как все время мне надо было созреть к тому же Талку, например. Я к нему 10 лет зрел, вообще-то говоря. То есть все должно читаться в свое время. Это у этого есть там. Ну, Лукьяненко там, в каком-то из его этих фэнтези посвященных. Ну там, Диптаун, это виртуальному городу, там есть какая-то такая военная игра, типа вот Дум, но выродившаяся, там война с монстрами, борьба. И там вот что-то очень важное спрятано на самом высшем уровне. То есть игру нужно пройти, чтобы это важное забрать. Ну так получилось.
И приходит эта команда таких всяких этих хакеров, дайверов. И у них нет времени, чтобы идти по этой игре. И вот они, какой-то хакер пишет, как вот программу, которая, вирус, который помогает им перекинуться сразу на последний уровень. А среди них там есть один из работников этого аукциона, ну, игры. Он говорит, ребята, вы же поймите, что идя по уровням, человек отрабатывает навыки, собирает оружие, ну, входит в систему. Если вы сразу попадете на сотый уровень, то вас там тут же и задавят. Вы совершенно не готовы к нему будете. Вот точно так же и с постижением божественного слова. Всегда есть желание, это подзуживает именно нехорошее, сразу как бы скакануть повыше. А смысл? Ну, в том анекдоте.
Смысл только тогда есть, когда ты к этому уже подготовлен.
Да, иначе это будет не просто бессмысленно, а может быть и
очень... Еще огромный вред.
Да.
Я обычно никогда не есть вперед, обычно понимаю, здесь не понимаю, ну иду дальше, потихоньку иду. Смотришь, открывается через какое-то время.
Тем более, что божественное слово все бесконечно, а какое может быть соревнование конечного от бесконечного? Какая разница, отщипнул ты от бесконечности килограмм или 10 килограмм? Никакой разницы. Для тебя есть, а для, ну, в принципе, по определению, как бы. Я поэтому не парюсь, потому что я далеко не все еще прочел даже из небесного учения. Потому что надо, то мне открывается. Когда надо, оно мне открывается. Задача ж не в том, чтобы все
охватить,
а в том, чтобы вынести отсюда для себя какие-то уроки полезные. Полезные прежде всего для своей жизни, для своего существования. Даже вон Павел, это вот, что мне толку, если я все знаю, а ближнего своего не люблю. То есть воспитывание любви, это прежде всего.
Знание надмевает, но лишь любовь созидает. Во многом знании много печали.
Ну что, давайте помолимся. Будем заканчивать официальную часть. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.